Все объясняется очень просто. Утвердить ассигнование в Конгрессе стоит немалых денег. Давайте прикинем. За большинство в бюджетной комиссии Палаты представителей надо заплатить 40 тысяч долларов. По 10 тысяч на брата. За большинство в Сенатской комиссии столько же. Опять 40 тысяч. Небольшая добавка одному-двум председателям одной-двух комиссий, скажем, по 10 тысяч долларов каждому, то есть 20 тысяч. И вот вам 100 тысяч долларов, как не бывало. Затем идут 7 кулуарных деятелей по 3 тысячи долларов каждый. 21 тысяча долларов. Одна кулуарная деятельница – 10 тысяч. Несколько членов Палаты представителей или сенаторов с безупречной репутацией. Конгрессмены с безупречной репутацией стоят дороже, так как они придают всякому мероприятию нужную окраску. Скажем, десяток на Сенат и Палату представителей вместе. Это 30 тысяч долларов. Затем десятка-два конгрессменов помельче, которые вообще не станут голосовать, если им не заплатят, по 500 долларов каждому, еще 10 тысяч, затем обеды в их честь, скажем, в общей сложности на 10 тысяч, подарки и игрушки для жен и детей, на эту статью можно тратиться без конца, и жалеть денег тут не приходится, будем считать, что всего здесь ушло 1010, и, наконец, печатная реклама. Всякие там карты, цветные гравюры, рекламные брошюры и проспекты, красочные открытки, а также объявления в 150 газетах по столько-то долларов за строчку. С газетами ладить необходимо, иначе все пропало, поверьте мне. Ах, дорогой сэр, реклама разорит кого угодно. Нам она стоила на сегодняшний день, сейчас я подсчитаю, 10, 52, 22, 13, затем 11, 14, 33, короче говоря... В общей сложности сумма счетов дошла до 118 254 долларов 42 центов. Неужели? Да-да, именно так. Реклама не пустяк, уверяю вас. А потом возьмите пожертвования от имени компании. На пожары в Чикаго и пожары в Бостоне, на сиротские приюты и прочее. Название компании должно стоять в самом начале списка, и против него цифра – 1000 долларов. Это сильный козырь, сэр. И одна из лучших форм рекламы. О таких вещах проповедники говорят с кафедры, особенно когда дело касается пожертвования на нужды церкви. Да-да, в нашем мире доброхотное даяние – самое что ни на есть выгодная реклама. Пока мы внесли разных пожертвований на общую сумму в 16 тысяч долларов и столько-то центов. Господи! Да-да, и, пожалуй, лучшее, что мы сделали в этой области – нам удалось уговорить одного правительственного чиновника, восседающего в Вашингтоне, прямо-таки на гималайских высотах, написать в широко распространенную газету, издаваемую Святой Церковью, о наших скромных планах развития экономики страны. И теперь наши акции прекрасно расходятся среди набожных бедняков. Для таких целей ничего нет лучше религиозной газеты. Они поместят вашу статейку на самом видном месте, среди самого интересного материала, а если ее сдобрить парочкой библейских цитат, избитыми прописными истинами о пользе воздержания восторженными воплями по поводу воскресных школ и слезливыми вздохами по адресу возлюбленных чад божьих, честных бедных тружеников, это действует безошибочно, дорогой сэр. И ни одна живая душа не догадается, что это реклама. Зато светские газеты напечатают ее прямо посреди прочей рекламы, и тут уж, конечно, ваша карта бита. Нет, сэр, когда речь идет о рекламе, я всегда предпочитаю религиозную газету. И не я один так думаю. Проглядите рекламные страницы религиозных газет, и вы увидите, сколько людей разделяет мою точку зрения. Особенно те, у кого есть свои финансовые планы всеобщего обогащения. Само собой, разумеется, я говорю о крупных столичных газетах, которые умеют и Богу послужить, и себя не забыть. Вот к ним-то и надо обращаться, сэр. Именно к ним. А если религиозная газета не думает о выгоде, нам она для рекламы не годится, да и никому в нашем деле от нее пользы не будет. И еще одну штуку мы ловко придумали. Послали группу репортеров на увеселительную прогулку в Наполеон. Ни единого цента им не заплатили, но зато напоили шампанским и накормили до отвала. А пока они еще не успели остыть, им подсунули бумагу, перья и чернила, и они такое написали, что прочтешь и подумаешь, будто они в раю побывали. А если двум-трем из них совесть не позволила увидеть город Наполеон в очень уж розовом свете, то у них, во всяком случае, после нашего гостеприимства язык не повернется сказать что-нибудь нам во вред. Они помалкивали. Ну-с, все ли я расходы перечислил? Конечно, нет. Кое-что забыл. Прежде всего, жалование служащим. Хороших работников грошовым жалованием не заманишь. На это уходит изрядная сумма. А потом в наших проспектах мы упоминаем несколько громких имен. В качестве наших пайщиков выступают известные миллионеры. Это тоже важный козырь, тем более, что они действительно наши пайщики. Но акции-то они получают бесплатные. И к тому же не облагаемые никакими сборами, так что обходятся они нам недешево. В общем и целом, компания по развитию экономических ресурсов – дорогостоящее удовольствие. Вы сами видите, мистер Брайерсон, вы теперь могли в этом убедиться, сэр. Но послушайте, мне кажется, тут какая-то ошибка насчет того, что голоса в Конгрессе стоили нам хоть доллар. Уж об этом-то я кое-что знаю. Я вас выслушал, теперь вы послушайте меня. Всякий может ошибаться, и я вовсе не хочу подвергать сомнению чьи бы то ни было высказывания. Но как вам понравится, если я скажу, что сам находился в Вашингтоне все то время, пока готовился биль об ассигновании? Да еще добавлю, что провернул это дельце именно я, да, сэр? Я и никто другой. Более того, я не заплатил ни одного доллара за чей бы то ни было голос, и даже ни одного не посулил. Есть разные способы делать дела, и полагаю, что мой ничуть не хуже прочих. Хотя кое-кто, может быть, о нем и не подумал. А если подумал, то просто не сумел пустить его в ход. Придется мне, дорогой сэр, выбросить из вашего списка кое-какие статьи расходов, так как конгрессменам компания не заплатила ни единого цента. На протяжении этой тирады с лица президента не сходила мягкая, даже ласковая улыбка. Выслушав все, он сказал: «Ах, вот как?» «Да, именно так. Что ж, в таком случае это несколько меняет дело. Вы, конечно, лично знакомы с депутатами Конгресса, иначе вы бы не могли добиться таких успехов». «Я знаю их всех, сэр. Я знаю их жен и детей, вплоть до грудных младенцев. Я позаботился даже о том, чтобы завязать хорошие отношения с их лакеями. Нет ни одного члена Конгресса, которого я бы не знал очень хорошо, даже близко». «Прекрасно. А видели ли вы их подписи? Узнали бы вы их почерк?» «Я знаю их почерк не хуже своего собственного. Я вел с ними достаточно широкую переписку. Подписи их я тоже прекрасно знаю, и даже инициалы». Президент открыл сейф и вынул оттуда какие-то письма и бумаги. Затем сказал: «Ну вот, например, взгляните, как по-вашему, это письмо подлинное? Узнаете вы эту подпись? А эту? Можете вы сказать, чье имя скрывается за этими инициалами и не подделаны ли они?» Гарри был ошеломлен. От того, что он прочитал в письмах, у него голова пошла кругом. Но, наконец, подпись, которую он увидел под одним из писем, привела его в себя. Его лицо даже озарилось улыбкой. «Вас удивляет это имя?» — спросил президент. «Вы никогда ни в чем не подозревали этого человека?» «Теперь-то мне понятно, что я должен был сразу заподозрить его. Но тогда мне это и в голову не приходило. Ну и дела. Как у вас только хватило духу обратиться к нему? А как же иначе, друг мой? Без него мы ничего не предпринимаем. Он, так сказать, наша опора. Ну, какое впечатление производят на вас эти письма?» «Потрясающе! Каким же я был идиотом! Зато, надо полагать, вы приятно провели время в Вашингтоне», — сказал президент, собирая письма. Разумеется, так оно и было. Немногие сумели бы протащить биль о бюджетном ассигновании, не купив ни одного... «Послушайте, господин президент, довольно об этом. Я беру назад все свои слова. Поверьте, теперь я уже не такой дурак, каким был вчера». «Надеюсь, что так. Я даже уверен, что это так. Но имейте в виду, письма я показал вам под строжайшим секретом. Можете сколько угодно говорить о самих обстоятельствах дела, но не называйте никому никаких имен. Надеюсь, на вас можно положиться?» «Ну, конечно. Я понимаю, как это важно. Ни одно имя не получит огласки. Но давайте вернемся к началу нашего разговора. Похоже, что вы сами этого ассигнования и в глаза не видали».
«Только 10 тысяч долларов и ни цента больше. Мы по очереди пытались сдвинуть дело с мертвой точки в Вашингтоне, и если бы мы потребовали за это какого-нибудь вознаграждения, ни один доллар из этих 10 тысяч не дошел бы до Нью-Йорка».
«Представляю, в какой переплет вы бы попали, если бы не провели сбор платежей».
«Еще бы. Вы не подсчитали, на какую сумму нам пришлось раскошелиться в общем итоге?
Нет, я как-то не подумал об этом.
Ну так давайте подсчитаем. Израсходовано в Вашингтоне, скажем, 191 тысяча. Печатная реклама и прочее примерно 118 тысяч. Благотворительные взносы, скажем, 16 тысяч. Итого 325 тысяч. На покрытие этих расходов мы имели ассигнование 200 тысяч, 10% сбор с основного капитала в 1 миллион долларов 100 тысяч. Итого 300 тысяч. В результате на сегодняшний день за нами еще 25 тысяч долларов долга. А ведь жалование служащим все еще идет, и задолженность по газетной и прочей рекламе продолжает накапливаться. Воображаю, как все будет выглядеть еще через месяц.
А что потом? Полный крах?
Ни в коем случае. Взыщем повторные платежи.
Понятно, но это ужасно. Ничуть.
Как ничуть? Где же выход?
Как вы не понимаете? Обратимся за новым ассигнованием.
К черту ассигнования, они дают меньше того, во что обходятся.
Со следующим будет иначе. Мы попросим полмиллиона, получим его и уже через месяц обратимся за целым миллионом.
Да, но сколько это будет стоить?
Президент улыбнулся и нежно погладил стопку секретных писем.
Все эти люди будут вновь избраны в Конгресс следующего созыва. Нам не придется платить им ни цента. Мало того, для нас они готовы будут лезть из кожи вон. Это и им самим может пойти на пользу.
Гарри погрузился в раздумье и через некоторое время сказал:
«Мы посылаем миссионеров в разные страны просвещать темных и невежественных туземцев. Насколько было бы дешевле и проще привозить их всех сюда и давать им возможность вкусить нашей цивилизации у самых ее истоков?»
«Совершенно согласен с вами, мистер Беверли.
Вам уже пора?
Ну что же, всего хорошего. Будете проходить мимо, заглядывайте ко мне. Всегда буду рад осведомить вас о ходе наших дел».
Письмо, которое Гарри отослал в Хоукай, было не слишком пространным, но в нем содержались все убийственные цифры, приведенные в вышеизложенном разговоре. Полковник очутился в весьма затруднительном положении. Вместо того, чтобы получить 1200 долларов жалования, он оказался соответчиком за долг в 9640 долларов, не выплаченных рабочим, не говоря уже о долге компании на сумму чуть ли не в 4000 долларов. Сердце Полли едва не разорвалось от огорчения, и хандра вновь овладела ею с прежней силой. Ей пришлось выйти из комнаты, чтобы скрыть хлынувшие потоком слезы. И еще в одном доме поселилась в тот день скорбь. Ибо на имя Луизы тоже пришло письмо. В последнюю минуту Вашингтон отказался взять 40 тысяч долларов за теннисийскую землю и потребовал 150 тысяч. Сделка не состоялась, и теперь он рвал на себе волосы, проклиная собственную глупость. Но он писал, что человек, предложивший ему эту сумму, возможно, скоро вернется в столицу, и тогда уж он обязательно продаст ему землю, даже если придется уступить ее за 10 тысяч долларов. Луиза поплакала, и, по правде говоря, не один раз, а домашние ее были достаточно чуткими, чтобы не расстраивать ее еще больше лишними разговорами. Отцвела весна, наступило лето, и по мере того, как проходила одна жаркая неделя за другой, настроение полковника постепенно улучшалось, так что строительство железной дороги быстро двигалось вперед. Но потом что-то случилось. До сих пор Хоукай ничего не вносил в фонд железнодорожной компании, считая, что крупные деловые операции, совершающиеся в городе, и без того послужат для железной дороги достаточно притягательной силой. Но вдруг город переполошился, и не успел полковник Селлерс понять, что произошло, как хоукайцы в панике вырвались вперед и купили такое количество железнодорожных акций, что Наполеон со всеми своими приманками потерял всякий интерес для железной дороги, и вместо того, чтобы свернуть на многие мили в сторону и превратить грязные хляби пристани Стоуна в блестящую столицу, она предпочла двинуться по сравнительно прямому пути в Хоукай. Над головой полковника грянул гром. После всех его тщательно разработанных планов, после того, как он столько времени усердно работал головой и языком, привлекая всеобщее внимание к своему детищу и вербуя повсюду его сторонников, после того, как он непрестанно трудился, не покладая рук, и неустанно бегал, не жалея ног, после всех его блестящих надежд и громких пророчеств, фортуна повернулась к нему спиной, и все его воздушные замки мгновенно рухнули. Торжествующий Хоукай оправился от испуга и возликовал, а пристань Стоуна впала в ничтожество. Приближалась осень, и немногочисленные жители пристани Стоуна один за другим стали собирать свои пожитки и разъезжаться кто куда. Никто больше не покупал земельных участков, уличное движение замерло, и местечко снова погрузилось в мертвую спячку. Газета Weekly Telegraph безвременно сошла в могилу, осторожные головастики вернулись из ссылки, лягушки снова затянули свою извечную песню, невозмутимые черепахи, как в доброе старое время, грели спины на берегу или на корягах, благословляя свои мирные дни.